Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 24 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок в городе. Сейчас пробки в 4 балла, это данные Яндекса. Как предполагается, к 6 вечера пробки будут 5-бальными, и максимум сегодня в 7 вечера пробки в 6 баллов. Напомню, это прогноз, посмотрим, как будет на самом деле. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это поручение вице-премьера Абрамченко проработать снижение цен на перевозку продуктов в России. Что может сделать правительство в этом смысле? Первая тема. А вторая тема. Сегодня пришли сообщения, что Тюмень вновь окутал смог от лесных пожаров. А чем можно решить эту проблему? Смотрите, как много этим летом говорят о лесных пожарах и о том, как за много тысяч километров дым из одного региона приходит в другой. Ну, хотя бы на будущие периоды. Можно что-то заранее решить? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Парад атлетов на церемонии открытия Паралимпиады прошел в дружеской обстановке. Это говорит президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Дмитрий Рогозин делает заявление. Роскосмос определит орбиту российской станции во время эскизного проектирования. Это все с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты цитирует Лаврова. Россия готова встретиться в формате пятерки Совета Безопасности для того, чтобы обсуждать тему Афганистана. Первая тема для обсуждения в нашем эфире – это предложение вице-премьера Абрамченко проработать снижение цен на перевозку продуктов в России. В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50%, Виктория Абрамченко поручила министерствам и предпринимателям проанализировать текущую ситуацию и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги. Андрей Голубчик, профессор Всероссийской академии внешней торговли, он с нами на прямой связи. Андрей Моисеевич, здравствуйте. А, не получилось. Хорошо, тогда вернемся к сообщению, которое сегодня пришло от пресс-службы вице-премьера Абрамченко. Итак, есть поручение вице-премьера Абрамченко, чтобы министерство вместе с предпринимателями проанализировали текущую ситуацию и проработали меры по снижению цен на транспортные услуги. До этого, надо сказать, что в Минсельхозе уже запросили у отраслевых союзов информацию о ситуации с перевозкой продуктов. Бизнес заявляет цифру. Логистика за год подорожала на 10-30%. Перевозчики говорят, что при этом не могут покрыть расходы даже на топливо и запчасти. Попытка номер два. Андрей Голубчик с нами на связи. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
День добрый, день добрый.
Итак, значит, кто-то говорит от 10 до 30%, кто-то говорит от 20 до 50%, но вроде никто не оспаривает. Цены на транспортную логистику выросли. Почему?
Ну, так это логично. Я бы был сильно удивлен, если бы они понизились. У нас топливо, любое топливо, в том числе автомобильное, регулярно дорожает. Тарифы на железнодорожную перевозку регулярно увеличиваются. Друзья мои, так с чего бы нам вдруг затраты, общие затраты на транспортную логистику вдруг так же не бывает?
Ну хорошо, так не бывает, но теперь по поручению вице-премьера бизнес, Минтранс, Минпромторг и Минсельхоз будут что-то обсуждать. А что реально может сделать правительство?
Честно, ничего. И неоднократно поручение. На этом все закончится.
Но подождите, тогда давайте все-таки вернемся к этим цифрам от 10 до 30. Да, еще, так как мы вас не очень хорошо слышим, чуть ближе к окну или как-то так, для того, чтобы мобильную связь восстановить.
Андрей Васильевич. Да я вот уже прям вообще из окна высунулся.
А, ну хорошо. Так вот, все-таки 30% это, как кажется, слишком много. А почему эти услуги дорожают опережающими темпами?
Ну, на самом деле, точных сведений о том, насколько произошло увеличение, нет ни у кого. Это вот достаточно оценочные, очень оценочная информация, и она, ну, наверное, завышена, да. Ну, то есть, но процентов 10, 15, 20 есть однозначно повышение. Оно примерно равно ежегодному повышению.
Нельзя.
Проблемы-то все хорошо известны, и стоимость перевозок росла и будет расти.
Это связано ведь не только, получается, с ценами на бензин, они точно не выросли на такую сумму?
А не только цены на бензин, да, ведь люди, которые работают в отрасли, они точно так же, как и прочие работники, и в том числе бюджетники, хотят повышения зарплат, потому что цена-то на продуктов тех же, да, дорожает, увеличивается. Все мы хотим повышения зарплат. Зарплата увеличивается, это, естественно, тоже ложится на увеличение транспортных затрат. Это абсолютно замкнутый цикл. Абсолютно замкнутый цикл. Ну, то есть что-то увеличивается и потихонечку тянет с собой, срабатывает хорошо известный мультипликативный эффект, и в результате мы получаем общее неслабое удорожание.
Но,
и административными решениями его никак невозможно будет остановить, снизить.
Если это неостановимый круг... Тогда почему в определенные годы этот неостановимый круг работает на уровне от 10 до 30%, а в другие годы может работать в районе 5%?
Вот я бы очень хотел узнать, откуда у вас эти цифры.
От 10 до 30?
До 10 до 30, там от 10 до 5 или от 5 до 10.
Смотрите, в 2021 году бизнес, это в сегодняшних сообщениях, бизнес, который обсуждает эти темы с правительством, как раз называет, логистика подорожала на величину от 10 до 30. А пресс-служба Абрамченко, в свою очередь, говорит о появлении информации о росте стоимости автоперевозок в целом на 20-50%. Вот откуда эти цифры.
Ну, оставим эти цифры на совести тех, кто их озвучивал, но, опять-таки, да, владельцу автопредприятия необходимо обновлять парк, да, а новые автомобили, они не дешевеют, они растут в цене, особенно если они иностранного производства, и их нужно покупать за валюту. Да, курс у нас евро, ну, он не склонен к снижению. То есть тут целый комплекс вопросов, которые нужно садиться и решать, опять-таки, комплексно из самых-самых азов. Самых азов. Если государство найдет в себе силы, а это будет крайне тяжело, да, остановить рост железнодорожных тарифов, да, сделать его намного ниже уровня инфляции, как он сегодня заявлен, то это в средней перспективе даст серьезный эффект по общему снижению транспортных затрат. Да, потому что доставка бензина, ну, солярки на заправки тоже несколько уменьшится, соответственно, рост цены на топливо уменьшится, и этот круг пошел. Но остановить рост тарифов на сегодняшний день государство физически не сможет.
А почему оно не может пересмотреть, к примеру, акцизы или налоги?
Акциз на что?
На бензин.
Может. Но какое это имеет отношение к транспортным затратам, да? Это, опять-таки, деньги, которые надо извлечь из доходной части бюджета. Ну, вы покажите мне хоть одного чиновника, который на это пойдет добровольно и осознанно.
И потому получается, что в инструментарии правительства ничего, что реально могло бы повлиять на ситуацию, сейчас нет.
Заметьте, не я это сказал.
Ну, вы говорили ничего в начале нашего разговора.
Да. Но, к сожалению, это так. И вот кто бы поручение не дал,
понял,
какое
спасибо.
Бы поручение не дали, да, на какой-то промежуток времени каким-то волевым решением сделают какую-то опытную ситуацию, показушную ситуацию, но ровно через 10 дней все вернется на круги своя, а возможно даже еще и с дополнительным отскоком.
Спасибо, Андрей Голубчик, профессор Всероссийской академии внешней торговли, был с нами на прямой связи. Лордик жалуется, что куб дерева подорожал с 6 до 20 тысяч, его цифры не перепроверял. Металл за лист с 450 до 1300, и еще не вечер в этой связи, пишет Лордик. Логистика подорожает и на все 50%. Артем, Платон, платные дороги, солярка по 50 рублей, это еще дешево. В Новом Уренгое, чтобы вы знали, солярка теперь стоит уже дороже 70. Добавьте туда же ужесточение требований по путевым листам, медосмотрам, тахографам, ГЛОНАССу и курсовая составляющая на запчасти. Чудес не бывает. Надо показывать свое отношение к этому, скоро выборы. Вот о чем пишет Артем. Юлии не понравилось то, что говорил Андрей Голубчик. Ничего конкретного, одни рассусоливания. 165-й в целом говорит, все дорого. В принципе, что еще? Ничего не сделает правительство. Это все Лордик. Жму руку докладчику. Но сделать вид это так по-нашему. 402-й. Машины и запчасти выросли в цене сильно. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые связаны с транспортными перевозками, которые охарактеризуют ситуацию, при которой то ли на 10, то ли даже на 50% услуги транспортного, как это раньше говорили, транспортного цеха подорожали в цене. Машины и запчасти вырастили сильно, это 402-й. Пакт 13-й, кстати, говорит, что что-то можно все-таки сделать. Например, скидки на топливо, например, скидки на техобслуживание, налоги как-то уменьшить или пересмотреть. Деревенский парень полагает, что все равно кто-то крайний-то должен быть. И перевозчик ему вполне удобно смотрится в этой позиции. Стрелочник же должен быть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Рафаэль, Москва. Напрямую к транспортному перевозкам не отношусь, но очень большой круг людей, кто занимается непосредственно перевозками, диспетчера и люди со своим автопарком. Все дорожает, и в этом году был особенный наверх подъем. Во-первых, ставка поднялась, лизинг очень сильно подорожал. И лизинг стали меньше давать, нежели чем это было до пандемии. Это тоже очень сильно сказывается на рынке. Вот, и топливо дорожает, и...
Ну, топливо не дорожает на 50%, ну, правда.
Ну, смотрите, топливо не дорожает на 50%, вопросов нет, но в части статьи расходов компании на топливо это примерно где-то 20-25%. Там лизинговые платежи, зарплаты, амортизация, машины сами покупать, обновлять, это все в цене заложено, потому что очень многие, вот у меня конкретный пример, у человека в автопарке, там, по-моему, 18 у него автомобилей, он говорит, я работаю 4 месяца, работаю в минус, потому что все очень плохо платят, ну вот клиенты, кого он обслуживает, они стали платить отвратительно, у него набегают там штрафники там, и так далее.
И это тоже учитывают в тарифах?
Да, ну конечно, а кто должен за все это платить в конечном счете? Вот, и выход, как мне, еще есть такой момент в плане, вот спикер ваш говорил, что РЖД подешевеет. РЖД дорого стоит за счет того, что перекрестное субсидирование угольной промышленности. Уголь на Кузбассе, это центр России, и его, чтобы вывести за границу, даются льготные тарифы. И за счет этого тарифы для других перевозок, они растут в цене. Это как бы известный фактор. А чтобы понизить, я думаю, хорошее время для внедрение электрогрузовиков, которые вот КАМАЗ сейчас разрабатывает там, и так далее. Это поможет в какой-то части сократить раздержки.
Но вот. Это хотя бы какие-то в корне другие подходы, поменять одни грузовики на другие. Да, они будут дороже, но расходники для них могут быть дешевле. Кто будет компенсировать льготы, низкие тарифы? Где тот самый пресловутый шкафчик с наличными, откуда их можно будет взять, пишет Виталий. Алексей Морозов в связи с нашим обсуждением пытается припомнить вариант, при котором наши слушатели говорили бы, что у нас все дешево. Действительно, жаловаться на это было бы странно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут.
Прошу.
А вы знаете, мне кажется, это перевод стрелок и с больной головы на здоровую. Давайте просто представим, сколько стоит в цене товара стоимость перевозки. Вот везет фура 30 тонн картохи. Сколько там? Ну, раньше рубль на килограмм накидывали. Сейчас, пускай по верхней планке возьмем, на 50% подорожала перевозка. На рубль 50 теперь платят, на килограмм транспортировка. Да, не рубль, а рубль 50 стало.
Никто не пытается преувеличивать значение, погодите. Это просто проценты другие. Они много выше рынка.
Юрий, подождите. Нам объясняют, что из-за транспортировки подорожали продукты. Но продукты подорожали не из-за транспортировки. Когда картошка дорожает в разы, когда морковка стоит в 3 раза дороже ананасов, причина не в транспортировке. А тут просто на самом деле перед...
Никто и... вот еще раз, подождите. Никто и не пытался в данный момент говорить об этом. Вот человек сам себе придумал и начинает сам себе возражать. Это странная история, потому что в данном случае одна из причин — это то, что происходит в том самом транспортном цеху. Как электрогрузовик может снизить затраты, пишет Виталий. Это надо будет ведь создавать инфраструктуру. Надо будет розетку с электричеством к дороге проводить. Это тоже деньги. Это не магия никакая. Соответственно, снова что-то да подорожает. 7-3, 7-3, 90... Алла из Северного Тушина. Кто будет компенсировать? Другой парень какой-то будет компенсировать. Как всегда это и происходит. 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу вас.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, две причины, которые я вижу, я связан там, ну, моя компания нуждается в транспорте, причем и городском, и международном. И две причины. Во-первых, первая причина, ну, мы когда с ней, о ней с вами говорили в эфире, все будет дорожать до тех пор, пока мы за это будем платить.
Ну да.
В том числе услуги, это неизбежно. Пока предприниматель может повышать цены и будет спрос, он будет повышать цены. Закон рынка, ничего не сделаешь. Второй момент, у нас в стране часто бывает как? У нас... редко происходит плавное повышение, но очень часто происходит резкое повышение. То есть, когда рынок, ну, какая-то сфера рынка, вот они терпят, там бабах, и у них цена подскочила. И начинается, что вот, типа, перевозки выросли на 50%. Но они должны были последние 5 лет расти каждый год на 10%. Тогда бы не было такого чудовищного скачка. Вот как бензин у нас каждый день, там, приезжаешь на заправку,
ну,
там,
да.
5 копеек, 7 копеек. Если вы знаете такое предприятие, как «Макдональдс», если вы обратите внимание, то там цены пересматриваются каждую неделю. И тогда это незаметно. Ну вот есть у них Биг Мак, он сегодня стоит 100 рублей, завтра 101, потом 103, потом 104.
Если бы как раз не пытались держать цены в тех или иных отраслях, это было бы хотя бы не так.
Цены должны расти плавно и постоянно. Так устроен капитализм.
Так устроен капитализм. Виктория Абрамченко поручает проработать снижение цен на перевозку в России продуктов.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна деталь от Антона 221, который пишет: обратите внимание, много перевозок ведь на газелях, которые ездят на газу. А газ для автомобилей вырос в цене ровно на 50%. С июня, когда был 21 рубль, до нынешних 32 рублей. Следующая тема. Сегодня в новостях: Тюмень вновь окутал смог от лесных пожаров. Обстановку осложняют еще и горящие торфяники. Интерфакс пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу областного департамента лесного комплекса. Есть такое ощущение, что в этом году проще найти регион, где не горит, потому что таких регионов мало. А если не горит, то там обязательно надымило из соседнего региона. Получается, проблему невозможно решить, или она не решается по каким-то причинам, и из года в год что-то подобное повторяется, а если еще и погода какая-нибудь неудобная для пожаров, то и совсем плохо. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис», с нами на прямой связи. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, это был какой-то особенный год, или просто государство никак не может побороть проблему под названием «лесные пожары»?
Ну, и так, и так. Похоже, что такие необычные года у нас станут обычными, потому что уже последние несколько лет подряд, это четвертый год подряд, когда у нас идет год за годом лесопожарная катастрофа. И, конечно, это сочетание погодных условий, но тут, понятно, от погоды ничего никогда не загорается само по себе, от жары, от ветра ничего не загорается, в редчайших случаях от молний, но в большинстве случаев загорается от людей. Поэтому погода создает условия, и они все опаснее, потому что климат уже поменялся. Он не просто меняется, он уже поменялся, и действительно условия для пожаров все более удобные, для нас все менее удобные. Ну а вторая составляющая, конечно, это человеческий фактор, это человеческое поведение. И, с одной стороны, мы устраиваем эти пожары. Если говорить о Перми, которая, о Тюмени, которая сейчас задыхается от торфяных пожаров, то весной они устроили пожары, они, в смысле, ну, мы с вами, жители, то есть практически все пожары были рукотворные, и власти не справились и не смогли это потушить. Не справились в том числе, потому что денег не хватило, в том числе, которые федеральный центр должен был выделять. Ну и региональные власти оказались не готовы к этой истории. Теперь осенний эпизод, все то же самое. То есть люди поджигают траву, А люди бросают костры, окурки, идут за грибами, ягодами и несут с собой огонь. Плюс, конечно, к сожалению, для Тюмени это еще и продолжение весенней истории, потому что горят те торфяники, которые загорелись с весны. То есть весной люди подожгли траву, от нее загорелся торф, он разгорелся, и сейчас с этим очень сложно что-то сделать, потому что уже не хватает воды. То есть добавились новые пожары и продолжение весенней истории, как не затушили тогда. Вот оно снова вылезает и снова доставляет нам неудобства.
Если все-таки как-то думать о том, чтобы решить эту проблему, хотя бы в ближайшем будущем, что могло бы помочь?
Ну, в ближайшем будущем помогут дожди. И, конечно, пожарные сейчас будут стараться исправить ситуацию, но, честно говоря, сейчас хорошо, если получится защитить населенные пункты от огня, не допустить новых погибших и новых сгоревших деревень. Тем более сложная ситуация действительно во многих регионах. Вот, к сожалению, Оренбург очень сильно горит. Да, и есть, к сожалению, погибшие, в том числе среди тех, кто тушит. И Самарская область горит, и продолжает Сибирь гореть. Ну и вот такие регионы, как Тюмень, с затяжными проблемами, которые прям с весны еще тянутся. Полноценно исправить ситуацию в этом году осадки. То есть надо дотянуть ситуацию до дождей. А вот дальше все зависит от того, какие решения будут приняты. На самом деле пожары следующего года закладываются прямо сейчас при подготовке бюджета следующего года. Вот если выделим деньги принципиально, ну, в достаточном количестве, а в бюджете следующего года, если будет хватать лесных субвенций, если они будут хотя бы на уровне 100 миллиардов в год, чтобы можно было увеличивать лесную охрану, чтобы можно было вкладываться в подготовку людей, техники и так далее, тогда будем гореть меньше. Тогда эффективно займемся профилактикой, и тогда будем реагировать на ранней стадии, пока не разгорелось. Потому что любой пожар надо тушить, пока он маленький, это очевидно. Если сейчас при рассмотрении бюджета, ну и осенью при принятии бюджета, будут те же цифры, что были в этом году, то будем гореть, как в этом году, или даже сильнее, потому что погодные условия против нас.
Смотрите, вот я сейчас в эти минуты читаю сообщение от августовское сообщение с одного из белорусских сайтов. По данным пресс-службы Министерства лесного хозяйства Белоруссии, пожароопасная обстановка в лесном фонде этой страны стабильная. Что, там много денег тратят на это?
Нет, просто назвать ситуацию стабильной ничего не мешает и нам.
А, вот.
Ну, то есть это же не мешки ворочат. То есть говорить о благополучии можно сколько угодно, но Беларусь тоже сталкивается с все более сложными пожарами. При том, что там сохранили на самом деле гораздо более цельную, более сохранную систему лесов, охраны лесов от пожаров, во многом просто не разрушая остатки советской системы, которая была по-своему достаточно эффективна. Но в целом Беларусь сталкивается тоже с все более сложной ситуацией каждый год, и те же торфяные пожары их мучают все сильнее. Это, ну, на самом деле, объективно ситуация становится сложнее, поэтому к ней, ну, к этим новым вызовам надо быть готовыми. Поэтому и радиационно загрязненные территории в Беларуси горят, и дым, между прочим, к нам тоже приходит, равно как и в соседней Украине, равно как и соседние районы российские. То есть, на самом деле, пожары, они ведь границ не знают, им все равно какая-то политическая ситуация, какие тут решения, и даже где проходит граница. Дым переходит через границу, огонь переходит через границу. Это общая беда, и к ней все страны вместе должны готовиться.
Спасибо, Григорий Куксин. Руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace был с нами на прямой связи. Перевозчик уверен, что у них в Беларуси пожаров нет. Еще раз, вы можете все что угодно, даже с тремя восклицательными знаками писать, но если это даже на официальном уровне в Беларуси подтверждают, есть пожары в Беларуси. Причем есть проблемы того же уровня, о котором мы говорим, к примеру, с пожарами в Тюмени. Можно говорить о том, насколько хорошо работает лесная служба, можно говорить в относительном смысле, где больше пожаров на единицу площади, но то, что их там вообще нет, это тоже преувеличивать не нужно. Виталий предлагает главной новостью считать здесь, в Москве и Подмосковье. Главное в том, что ни шатуры, ни черусти в этом году не горели. Как он пишет, надеюсь, и больше гореть не будут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 августа, 16:36. Мы продолжаем. По поводу «ничего не горит». Помните, кто перевозчик написал «нет у нас пожаров в Беларуси»? 50 гектаров, по данным на утро воскресенья, это 20-дневной давности сообщение из Минска. 50 гектаров в одном регионе. В другом регионе стихия была ликвидирована на площади почти в 15 гектаров. Удалось потушить небольшие возгорания торфяников и сухой травы. Еще раз напомню, так их или нет, или все-таки это десятки гектаров. Ну и еще в 2021 году, конечно, ситуация с пожарами в Белоруссии намного проще, но в 2020 году там было все примерно в 5 или в 6 раз серьезнее, чем в этом году. Все зависит от погоды. Погода, кстати сказать, и в этом году недостаточно хороша. Пожары с трудом, как сообщается, из Белоруссии удается ликвидировать из-за того, что в регионе до середины августа, во всяком случае, сохранялась стойкая жара. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут. Минздрав Башкирии отрицает связь смертельного ДТП со скорой с переработками медицинского персонала. Там люди погибли на месте. Пошел такой флешмоб. На месте погибших, мол, мог бы быть и я. Это пишут другие сотрудники скорой помощи, которые говорят, что им приходится перерабатывать. Чиновники при этом говорят, никаких переработок на самом деле нет, хотя проблема с отпусками есть. Есть ли решение, кто может разобраться объективно в том, что происходит в этой истории, поговорим. А вторая тема – это предложение Общероссийского народного фронта. Там говорят, надо ввести уголовную статью за подмену телефонных номеров. И вот вопрос. Наверное, надо вводить такую статью, но как это доказать? Как поймать того, кто подменил телефонный номер? И главное, ради чего все это делается? Достойно ли это уголовных дел? Поговорим минут через 10. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Меня зовут Юрий Буткин. Приступаем к обсуждению.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
402-й. Продолжаем оспаривать ситуацию в Белоруссии. Был в Гомельской области, пожаров не видел. А вы в Гомельскую область полностью объехали. Каждый сантиметр, что называется, изучили. Ну, давайте хотя бы с официальными сообщениями спорить не будем. 7373948, телефон прямого эфира. Минздрав Башкирии отрицает связь смертельного ДТП со скоростью тем, что медперсонал перерабатывает. Дело было 18 августа на трассе М5. Водитель за рулем уснул. Водитель скорой, и врезался в КАМАЗ. В результате и водитель, и фельдшер на месте погибли. Медработники в местной центральной районной больнице говорят, причина аварии в переработках и недосыпе. Уже в соцсетях идет флешмоб с обращением, в котором говорится, что на месте погибших мог быть любой из них, так как, цитата, руководство заботится только о своих премиях, а мы рискуем жизнями. Мы, радиостанции «Говорит Москва», мы позвонили в пресс-службу Министерства здравоохранения Башкирии, и там нам сказали, сейчас в связи с отпусками и больничными на скорой из ЦРБ работают 3-4 бригады, но есть дополнительные бригады из поликлиники, поэтому нехватки медработников нет, режим работы соблюдается. Это слова замдиректора по взаимодействию со СМИ Софьи Алешиной. Вот цитата еще. Режим работы водителей СМП и Глинской ЦРБ соответствует действующему законодательству. То есть рабочая смена не превышает 12 часов, соблюдается межсменный режим отдыха. Водители проходят ежедневно предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр. В случае выявления противопоказаний работники от смены отстраняются. Василий Власов, профессор кафедры управления экономики здравоохранения Высшей школы экономики. Василий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, у каждого своя правда, тут всегда будет. Работники говорят одно, начальство говорит другое, но есть какой-то вариант, чтобы можно было более-менее объективно разобраться, есть проблемы или нет проблемы, и не преувеличивают ли работники, когда говорят, на месте погибшего мог бы быть я?
Я думаю, что работники с их заявлениями заслуживают внимания. Дело в том, что хотя установить конкретно связь вот этого происшествия именно с переработкой будет чрезвычайно сложно, даже если это попадет в руки добросовестного следователя. Но исследования по безопасности дорожного движения и то, что мы знаем о нашей системе здравоохранения, все подсказывает, что все эти жалобы, они имеют основания для того, чтобы их рассматривать как возможную причину этого происшествия. То, что Министерство здравоохранения Башкирии сообщает о том, что у них все совершенно восхитительно, ну, в этом нет ничего удивительного. Недавно из той же Башкирии нам говорили, что у них ничего в действительности не горит. Да? То есть это обычная совершенно история с Башкирией. Они точно так же сообщали, что у них от ковида никто не умирает. Потом выяснилось, что все совсем наоборот. То есть надо к этим...
Алло? Не получится. А, вот теперь знает, вы вернулись к нам, мы не все слышали. Например, да.
Хорошо известно, что в то время, когда по закону можно нанимать на время отпуска работника другого временного работника, как правило, этого не делают. И косвенно на этом есть указание вот в том, что сообщило Министерство здравоохранения. Они какие-то бригады куда-то передвинули, но они на место ушедших в отпуск не наняли дополнительных работников. Значит, соответственно, возникают основания для переработки.
Смотрите, понятно, вот наши слушатели, пока вы говорили, вот Юлия пишет, работодатель показывать переработки в таких случаях не будет, табеля и другие документы подбиваются как надо. Это ее утверждение или предположение, но, скорее всего, работодатель действительно не заинтересован говорить об этом, как минимум. А работники, с другой стороны, тогда, они ведь не могут остановить оказание услуг скорой медицинской помощи.
Работники действительно очень ограничены в своих правах перед работодателем в настоящее время, но все-таки у них есть возможность. В чем состоит эта возможность? Они могут создать у себя профсоюзную организацию и требовать, чтобы все переработки не только официально учитывались, но и соответствующим образом оплачивались. Это то, что есть такая возможность, все-таки сохраняется у нас в законе, и она существует как практика, хотя, к сожалению, только в редких местах. К сожалению, для этого нужно создавать независимую профессиональную организацию, потому что шмаковские профсоюзы, конечно же, не защищают работников в такой ситуации.
Смотрите, нужно бы создавать, но создавать вряд ли кто решится, потому что высока вероятность, что человека, который будет все организовывать, его уволят.
Алло.
Василий Викторович, я говорю, вот вы сказали, надо создавать профсоюзы независимые, но мало кто на это решится, потому что того, кто попытается это сделать, скорее всего, уволят.
К сожалению, это реальная перспектива. Но все-таки мы знаем, что медицинские работники в разных местах нашей страны профсоюзные организации создают и иногда им удается добиваться своих прав. У медицинских работников есть взаимодействие, есть взаимная поддержка и есть солидарность. За последние годы был целый ряд хорошо известных случаев, когда именно врачебная солидарность позволила вытащить из тюрьмы без вины отправленных туда людей.
Но, вот смотрите, возвращаясь к тому, чем рискуют люди, пытаясь разобраться или отстаивать свои собственные права. В данном случае, устраивая флешмоб, они ведь тоже уже рискуют. Или, с вашей точки зрения, не флешмоб надо было организовывать, а сразу заниматься профсоюзами?
Конечно, просто флешмоб можно организовать в течение 3 минут. В этом все дело. И людям кажется, что они привлекают внимание и получают эффект. Внимание не привлекают, будет ли долгосрочный эффект, мы не знаем. Но они не могут по-настоящему себя защитить только одной гласностью. Необходимы согласованные действия. Так кажется мне, потому что в условиях, когда финансирование здравоохранения ограничено, и главные врачи вынуждены всячески изворачиваться для того, чтобы все показатели эффективности выполнять по средней зарплате и так далее и тому подобное, давление на работников очень большое. Работники должны сопротивляться, и только тогда они смогут себя защитить.
Спасибо, Василий Власов, профессор кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Как его уволят, если это независимый профсоюз? Лордик, вы просто не поняли. Для того, чтобы состоять в независимом профсоюзе, надо где-то работать. И вот с этого самого рабочего места, во всяком случае, если верить нашим слушателям, высока вероятность, что человека, который попытается устроить независимые профсоюзы, уволят еще до создания профсоюза. 7373948, телефон прямого эфира. Медики нам нужны. Или люди, которые готовы так или иначе свидетельствовать по поводу ситуации с возможными переработками медицинского персонала. Ну вот в данном случае мы обсуждаем конкретную историю в Башкирии. Людей, судя по всему, довели до такой ситуации, при которой они уже устраивают флешмоб, рассказывая, что на месте погибших коллег, которые, как предполагается, погибли от недосыпа и переработок, мог оказаться любой из них. По официальной статистике действительно есть проблема с нехваткой персонала, но при этом режим работы водителей, к примеру, согласно официальному ответу, соответствует действующему законодательству. То есть и межсменный режим отдыха соблюдается, и рабочая смена не превышает 12 часов. 7373948. Код города 495. И вот вопрос. Как раз это по поводу того, что мы обсуждаем. Ни одного звонка, в котором человек попытался бы описать складывающуюся ситуацию, я в данный момент на линии не вижу. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, вот деревенский парень говорит, я могу позвонить, но я же не медик. Правильно, 737, а медики не звонят. По какой-то причине не хотят рассказывать об этом. Слушаем вас, здравствуйте. Или проблемы нет? Да, прошу.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а откуда известно, что водитель уснул?
А это важно? И ушел. Это известно из сообщений, которые приходят с места аварии, которая состоялась, напомню, 18 августа на трассе М5. В формулировках именно так. Водитель уснул за рулем и врезался в КамАЗ, в результате чего фельдшер и водитель погибли на местах. 7373948. Телефон прямого эфира. Все. На этом мы заканчиваем обсуждение. Еще раз напомню. Я предложил медикам позвонить в прямой эфир и описать ситуацию, которая складывается на их рабочем месте. Ну вот, ни одного звонка в данный момент нет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Андрей 89-й пишет, что ему приятель рассказывал, работаем в две смены, потому что молодежь после института, поработав пару месяцев, уезжает в Москву. Но, опять же, вы работаете в две смены, себе во вред, работе во вред. Почему? Об этом же тоже надо говорить, а не рассказывать приятелю, жалуясь на то, что делает молодежь, которая ищет лучшей жизни. Следующая тема. Общероссийский народный фронт предлагает ввести уголовную статью за подмену телефонных номеров. Уже написано письмо, отправлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Речь идет о том, что операторы связи обязаны бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкций суда. Опять без санкции суда, опять как-то сами операторы связи должны додуматься. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства «Контент Ревью». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот ОНФ предлагает вводить уголовную статью, предлагает соответственную ответственность операторов связи. Но легко ли поймать человека, который преследует, понятно, совершенно неочевидные цели, когда звонит тебе, подменяя номер? И главное, легко ли доказать, что он всем этим занимается потом?
Ну, разумеется, это практически невозможно. Тут и юридически очень много вопросов. Уголовная статья против оператора, а она относительно кого? Генерального директора оператора будут сажать в тюрьму за то, что оператор что-то не предупредил.
Подождите, это, но ведь подменяет номер не оператор, видимо, все-таки тот, кто пытается быть мошенником, подменяя номер.
Разумеется, но ОНФ же хочет ввести уголовную ответственность против кого-то, и вот они сами не знают, а кто этого кого-то будет вычислять. Они хотят, чтобы этим занимался оператор, но оператор, он предоставляет услуги связи, а не занимается вычислением неких мошенников, и уж тем более он не имеет права давать юридическую оценку действий абонента, что он делает, мошенничает, разыгрывает человека другого или вообще просто ошибся там звонком. То есть здесь очень-очень странная инициатива ОНФ. Еще более странно, что там не звучит никаких фамилий, кто именно выдумал такую чушь. Но, естественно, есть проблема с мошенничеством, но бороться с мошенничеством надо не путем каких-то преград. Мы все прекрасно понимаем, что мошенничество, оно будет существовать абсолютно всегда. Надо повышать грамотность населения, ведь это население отдает свои деньги. Они, мошенники их забирают. Мошенники нынче действуют как Остапы Бендеры, используют сравнительно честные приемы отъема.
Но все-таки возвращаясь к самой технологии подмены телефонных номеров, ведь здесь, как кажется, налицо что-то несоответствующее законодательству.
Ну, на самом деле технология подмены номера, она использовалась изначально для того, чтобы вместо того, что вы получаете смс от МЧС, вы получаете его с какого-то длинного номера, через технологию подмены номера вы видите, у вас смс-ка от МЧС. Там буквами это написано. Вот это вот технология подмены номера. То есть вместо букв можно и номера, цифры какие-то использовать. Хотим мы отказаться от того, чтобы у нас поток смс-ок, сообщений и, естественно, в том числе звонков, выглядел как просто набор каких-то цифр. Ну, вряд ли мы этого хотим. А тут не получится найти золотой середины. И точно так же рассылка МЧС попадает под вот эту вот инициативу ОНФ. Ну, чем она отличается от рассылки мошенников?
Ну, тогда это будет законная подмена телефонного номера.
А что значит законное? Тогда нам надо придумывать закон и процедуры того, как можно подменять номер, а кому нельзя.
Ну, когда это будет более-менее понятно, прописано и прозрачно, тогда и мошенничества вроде как не будет.
А не проще нам все-таки граждан научить не верить мошенникам?
А как это можно сделать?
Без понятия, но я точно могу вам сказать, что законы эти будут писать лет 10, а потом они не будут исполняться вообще, потому что индустрия изменится, в том числе и индустрия мошенничества. Это бесполезная борьба. Ну, вот реально, с кем они борются?
Хорошо, ладно, а они пусть борются, мы вернемся к нам с вами. Есть ли какой-то совет? Как можно определить, звонят тебе с подменного телефонного номера или нет?
Да неважно, с какого номера вам звонят. Надо включать всегда мозг. Ни один банк не будет вам звонить и говорить, что вам надо сообщить какие-то цифры, вам надо что-то подтвердить. Если вы сомневаетесь, а сомневаться надо вообще всегда, ну, перезвоните этому банку. Ну, то есть звонят вам с банка и говорят, вот вы знаете, подозрительная транзакция, вы говорите, окей, я сейчас вам перезвоню. Спасибо. Кладете трубку, звоните на горячую номер у банка и говорите, мне сейчас звонили из вашего банка и говорят, у меня подозрительная транзакция. Просто. Вот почему-то у нас с детства приучают вышел переходить дорогу, посмотри направо, посмотри налево. Это вот у нас сидит в мозгу. А вот то, что надо не разговаривать, а перезвонить, если ты сомневаешься, вот этого вот мы почему-то научить не можем. Давайте лучше напишем гигантский закон, который никто не будет исполнять.
Ну, или как, вакцине мы не доверяем, хотя она вроде как даже уже от понятных людей, а вот непонятным звонкам с подменного номера мы доверяем.
Ну, вы знаете, мы с вами, Юрий, вакцинированы, поэтому давайте не будем приводить таких аналогий. Все-таки я нашим гражданам советую помнить о том, что мы живем в очень жестоком мире, где каждый хочет вас обмануть. И как только вы будете всегда настороже, точно так же, как мы с вами видим кашляющего человека, отходим в сторону.
Ну да.
Вот тогда все будет хорошо.
Спасибо. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review, был с нами на прямой связи. Все знает человек. Видите, как он легко так в беседе со мной говорит, мы с вами вакцинированы. Информация есть. Был такой случай, пишет Лордик. Женщина взяла микрозайм, а номер наугад сказала, а он оказался мой. Меня замучили звонить. Вот тут ей можно годок... А как вы ей впаяете? Как вы докажете, что эта женщина говорила наугад ваш номер? Где у вас доказательства? Ну, у вас не получится это сделать. Включи мозг. Это прекрасный совет с точки зрения панка 13-го. 137-й говорит, а правильная инициатива, надо это как-то упорядочить. Смотрите, 137-й. Предлагается обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках. А вдруг ваш номер окажется подозрительным с точки зрения оператора связи? И что тогда? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Ну и еще, операторы связи, они должны вообще-то связь действительно предоставлять, как это совершенно справедливо говорит Сергей Половников, а не определять, кто там занимается подозрительными звонками, а главное, вот этих с подозрительными звонками потом еще и блокировать. А Теле2 уже предупреждает. 7373, это все 137-й пишет. У меня в операционке вшит кто-то, и поэтому кто-то не пробился. как-то написал Лиховский. Я не понимаю, что это даже. Это какой-то странный язык. Видимо, у него в операционке еще и язык на СМС-сообщение для нашего эфира тоже прошит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня был буквально недавно такой случай. Звонит мне некто с городского номера и говорит, на вас пытаются повесить кредит и пытаются сменить ваш телефонный номер. Вы этого хотели? Я говорю, нет.
Ну и все.
Тогда нет, а что все? Тогда заполните анкету и обратитесь в полицию. Я говорю, хорошо, позвоните мне, пожалуйста, через несколько минут.
Нет, только вы нет, подождите, вы можете зачем обращаться в полицию, когда вы же можете в полицию напрямую пойти? Зачем обсуждать эту историю тогда? Мне звонили, сказали, ну и что? Ну, позвонили, к примеру, вам сказали фамилию, имя, отчество, что она указала этот номер, взяла микрозайм. Ведь у вас будут вопросы, лордик, поэтому вам придется доказывать. У вас есть доказательства, что именно эта женщина указала этот номер и взяла микрозайм на этот номер? Если блокируют, это навсегда, пишет показатель. Мы не понимаем, как это будет работать. Пока это только предложение. Есть функция, кто звонит, но это же платная функция, пишет Панк 13, и мошенники вряд ли им пользуются. Но есть же бесплатные варианты, при котором программа показывает тебе, что другие пользователи этой программы жалуются с этого же номера на спам. И тогда это вроде как тоже работает и тоже предупреждает при вашем желании. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26. Второй за эфир. Подмосковье. Юрий, тут такое дело. Тут звоню, значит, ваш родственник попал в это самое, требует 1 миллион рублей. Звоню, вернее, говорю жене, жена, быстро звони в это самое. Но он мне на мобильник звонил. Я говорю, быстро звони в милицию, пусть они там засекут. Вот, и что вы думаете, значит, у нас аппаратуры нет, у нас там, значит, это самое какое, ну, номер не определяется, и, короче говоря, ну, и никаких делов не будет. Вот так вот у нас это самое, хоть милиции надо хоть немножечко к этому делу подготовиться.
А, подождите, то есть вы против вот этих вот наших разговоров, что, мол, своей собственной головой надо прежде всего работать?
Ну, в принципе, в большинстве случаев, да, Юрий, ну как же. А то вот требует миллиона. Ну, а я время тяну, говорю, ну, давайте на 800 рублей. А она в это время звонит в милицию. И никаких у них
определений. Слушайте, ну, подождите. То, как вы себе описываете эту ситуацию, это вообще действительно надо очень серьезно подготовиться. То есть непонятный звонок на непонятный номер происходит в этот момент. С другого номера кто-то звонит в полицию. Полиция быстро должна определить. Слушайте, мне кажется, что это почти невозможно нигде в мире. Так быстро. Панк 13. Короче, головой работайте, мы же сами по себе. 7373948. Еще раз. Если вам важны ваши деньги, вы должны об этом думать первыми. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юрий. Я очень кратко. Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Значит, вопрос следующий. Был такой у меня звонок. Не суть важно, знаю, что мошенники, я их послал, перезваниваю по этому номеру и попадаю на сервисный центр «Индезит». Будет блокироваться телефон сервисного центра «Индезит»?
Операторы связи, если будет реализовано это предложение, должны будут подозрительные звонки, то есть сначала предупреждать абонентов, а потом и блокировать.
Но ведь я позвонил по этому же номеру и попал на сервисный центр.
Пострадают те, кто на самом деле к этому не имеет отношения. Такое предположение высказывает наш слушатель. Что еще? 7-3. Алла из Северного Тушина говорит, зачем посылать-то, когда тебе звонят такие люди? Надо всегда проявлять вежливость. Ну, с точки зрения Аллы. Общероссийский народный фронт предлагает ввести уголовную статью за подмену телефонных номеров. Уже составлено и отправлено главе Минцифры Максуту Шадаеву такое письмо. Речь идет также о предложении, чтобы операторы связи должны были бесплатно предупреждать абонентов о том, что те или иные звонки подозрительны, а также имели возможность и необходимость блокировать подобного рода звонки без санкций суда. Прямо сейчас новости, потом в следующем части программы «Своя правда».